брат Андрей мог бы продолжить, и получилась бы моя проповедь. В общем-то, эти мысли он начал об этом говорить. Я тоже хотел в заключение говорить о доме. Какое место Библия отводит дому? Первый раз это понятие встречается, хотя есть выражение «семейство Ноя». Думаю, что оно близкое. Но выражение «дом», ну, так похоже, в Библии первый раз встречается, это когда в отношении к Аврааму уже. Я прочитаю это место, 18 глава, 18-19 стихи за Авраама. Книга «Бытие», 18 глава, с 18-19 стихи. Здесь Бог говорит: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творить правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Глядя назад в историю, разные дома есть. Как-то один брат рассказывал, говорит, в нашем поселке был дом, тоже большая семья, ну, безбожная, можно сказать. Прошло время, и он интересно выразился, он говорит, вымерли как мамонты, никого не осталось. А вот дом Авраама, как вот сегодня, уже много тысяч лет прошло, как сегодня дом Авраама, ну, чисто внешне даже. Арабский мир признает Авраама своим отцом. Христианский мир тоже. Иудеи тоже. Можно сказать, полмира признают Авраама своим отцом. То есть дом Авраама разросся, ну, больше, чем какой-либо другой дом. Дом Авраама даже в чисто таком физическом, ну, формальном плане, он оказался больше, чем чей-либо другой дом. Не вымер дом Авраама. И думаю, вот тоже в чем секрет, да? А здесь Господь говорит, секрет очень простой. Чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Дом, который, в котором ходят путями Господними, он не вымрет. Он будет разрастаться, он будет усиливаться, будет увеличиваться. Я хотел немножко отвлечься, немножко с другой стороны посмотреть, почему именно дом и почему именно это сегодня так важно. Бог вообще несколько оград вокруг нас поставил. Для того, чтобы грех не мог входить к нам, для того, чтобы нам жизнь верную и праведную производить, ну, жить, Бог поставил несколько. Но я так выделил 5. Может быть, можно сделать больше, может быть, меньше. Первая внешняя ограда, через что Бог нас защищает, это, ну, я говорю именно на сегодняшний момент, может быть, и раньше, это братство. То есть вопросы, которые нужно решать и которые решаются, ну, какие-то нужно еще решать на уровне братства. Сами мы их не решим. Поэтому далеко не правы те, которые говорят, братство не нужно, каждая церковь самостоятельная. Неправильно. Я сейчас из Ветхого Завета пример очень яркий приведу, что один вопрос надо было решать только на уровне братства. По-другому его бы просто решить нельзя было. Моисей стоит перед фараоном, и фараон говорит, зачем с детьми? Как Моисей ответил? Пойдем мы с малолетними нашими, со стариками нашими, то есть пойдем мы с детьми. Если бы Моисей сказал, хорошо, этот вопрос я отдам главам колен, или отдам этот вопрос, пусть решают по домам. Что получилось бы в народе израильском, если бы этот вопрос решался на домашнем уровне, или даже пусть, ну, на церковном, по-нашему, на уровне племени? Колено Ефремова сказало бы, пойдем с детьми. Колено Манасина сказало бы, пойдем без детей. Колено Симеонова сказало бы, мы вообще никуда не пойдем, мы детей не оставим в Египте. Одна семья бы сказала так, другая сказала так, мама сказала бы так, папа сказал бы так. Что было бы в народе израильском, братья и сестры? Вопль великий, а не торжественный выход из Египта. Был бы беспорядок и очень вопль великий. То есть этот вопрос, его надо было решать только вот таким путем. Пойдем мы с малолетними нашими. Все, этот вопрос Моисей сам лично один решил. И слава Богу, что когда братство наше родилось, этот вопрос тоже вот так был решен. Пойдем мы с малолетними нашими. Одна мама, когда услышала уже за братство, ее дети как раз подрастали, она так говорит: ну теперь мои дети будут с Господом. Кто-то не верил, что у нее это получится, и они стали с Господом. Они стали с Господом. То есть мне интересна была сама мысль. До этого она понимала, что она не сможет. Церкви закрыты для детей. Она не сможет их привести к Богу. Когда увидела, что церкви открылись для детей, она говорит: мои дети будут с Господом. Они будут. То есть сторона вот такая внешняя, общебратская, она важная. Но она не единственная. Она не единственная. Я к чему об этом говорю, что нам как раз нужно, чтобы вот эти все пять, можно сказать, колец обороны, чтобы они у нас были твердыми. Не одно только, не дом и не братство, и не противоставлять их друг другу. Слава Богу, кольцо братства, оно у нас довольно прочное. И, может быть, мы где-то иногда уповаем и думаем, что братство за нас, наших детей, к Богу приведет. Вот здесь мы можем ошибиться. Несколько дней позже Моисей объявляет и говорит: «Закалите пасхального агнца и помажьте косяки вашей кровью». Теперь спасение детей от кого зависело? Моисей будет ходить кровью косяки мазать или кто? Каждая семья, не написано в Библии, нашлись такие смельчаки, которые не послушались. Видимо, нет. Видимо, не нашлись. Но если бы нашлись, и слова Моисея, и позиция братства тогдашнего, спасла бы она эту семью от погибели первенца или не спасла? Не спасла бы. Не спасла. То есть Бог теперь говорит: вот этот вопрос нужно решать на уровне дома. Потом еще исторически сменилась обстановка. Вот сейчас мы уже слышали за Иисуса Навина. Иисус Навин почему-то тоже не говорит, что все, теперь мы вошли в эту землю, теперь мы ее поделили, теперь мы все будем вместе служить Господу. Иисус Навин, как Моисей, не говорит. Он говорит: изберите, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. То есть бывают моменты, что Господь делает через народ, через Моисея, через братство, и тут же говорит: а вот это вы должны решить на уровне вашего дома. Следующее, можно сказать, кольцо обороны – это наше объединение, так можно сказать, или объединение братства. Есть вопросы, которые на уровне объединения решаются. Вот сегодняшнее общение – это уровень объединения. Мы здесь говорим друг другу, утешаем, увещеваем. В объединении мы как-то больше знаем друг друга, кто как живет, кто как. Где-то мы утешаемся, где-то, может быть, горькие уроки видим и тоже говорим: я так не буду делать. То есть через это Бог тоже нас где-то направляет. Детские лагеря устраиваются на уровне объединения. Я не буду на этом подробно останавливаться. Следующее, можно сказать, такой рубеж – это поместная церковь. Это поместная церковь. И думаю, хорошо, когда поместная церковь тоже является крепким рубежом. И иногда в церкви приходится говорить: не смотрите по сторонам, у нас так не будет. У молодежи есть искушение посмотреть по сторонам и говорить: а там такую музыку слушают, а там так делают, а там так, а там вот так. Думаю, хорошо, когда поместная церковь может конкретно сказать: у нас будет вот так. То есть поместная церковь тоже имеет право, и она должна быть тоже барьером и тоже вот таким забором, что в церкви, в нашей, такое делаться не будет. И думаю, тогда всем хорошо и всем спокойно. Следующее – это как раз дом, о котором я говорил. То есть вопросы, которые должны на уровне дома решаться. И за них, за нас, вернее, их никто не решит. Как-то в прошлом году, по-моему, да, молодежь наша выезжала на природу, потом подростки так подряд. Правда, не вслух этот вопрос вставал. На озере были. И вот такой вопрос начал там, можно сказать, шушукаться, там задавать. До меня этот вопрос тоже дошел. А почему нельзя братьям и сестрам вместе купаться? Вот как мы понимаем, кто на этот вопрос должен дать исчерпывающий ответ? Или я по-другому вопрос поставлю. Кто должен нашим детям привить стыдливость? Я думаю, что самый золотой руководитель молодежи этого не сделает. Да, он может красиво ответить на молодежном, может быть, красиво разъяснить. Но привить стыдливость – это надо делать дома. Это надо делать дома. Был в одной семье, тоже смотрю, уже дочери взрослые бегают по дому с распущенными волосами. Я говорю, а потом с кафедры пресвитер будет убеждать, что надо иметь приличную прическу, будет много убеждать, будет много говорить. А если бы папа сказал доченьке, тем более взрослые, ну маленькие бывает, никто их не привел в порядок, доченьке, чтобы я вас дома так не видел. И тогда пресвитеру и говорить не надо было об этом. Но это только один вопрос. То есть вопросы, дорогие братья и сестры, которые нам дома надо привить детям. И тогда никому не надо будет и говорить о них. Не надо нам думать, что все вопросы за нас решат в детском журнале. Все вопросы за нас братство решит. Не надо этого думать. Обманемся. Обманемся. Есть вопросы, которые на нас лежат, на каждом доме. И никто за нас их не решит. Так Бог устроил. Бог так устроил это. Ну и последний рубеж – это наша совесть. Это наша совесть. А совесть во многом формируется тоже дома. Дети, вырастая уже в маленьком возрасте, правильное формирование совести – это тоже забота больше дома нашего. Да, где-то и братство через, может быть, журналы, через там общение тоже где-то формирует нашу совесть. Но все-таки больше совесть формируется именно в домах наших. Глядя на папу, глядя на маму, глядя, может быть, или слыша о дедушке, о бабушке, наша совесть, она формируется. Я теперь хотел бы задать вот такой вопрос. Вот реально сегодня как обстоят дела? Какие из этих колец обороны, можно сказать, против греха, против того, что вокруг нас, какие сегодня более слабые? Ну, я не буду ждать ответа, я сам скажу. Я думаю, мы согласимся, более слабые сегодня два последних кольца – дом и совесть. Сегодня о совести даже и не принято много говорить. Мы обычно, когда за крещение говорим, говорим «служить Богу доброй совестью». Там не написано «служить». Там написано «обещать Богу добрую совесть». То есть, если немножко другим языком сказать «хранить добрую совесть». Вот это крещение включает в себя. Сегодня есть много вопросов, которые иногда молодежь задает, а их бы и задавать не надо, их бы совесть должна ответить сама уже. Человек должен бы даже их не задавать. В молодежном лагере подают записку, задается вопрос, можно ли купить военный билет? Вот как мы думаем, на каком уровне молодой человек должен ответ на этот вопрос получить? На уровне совести, да, не на уровне молодежного лагеря. Да, там можно объяснить, но оно много не даст. Если на уровне совести нет, совесть ему этого не говорит, тогда можно много объяснять, и ничего оно не поможет. Поэтому хотелось мне сегодня, ну, как-то, может быть, немножко на этом остановиться еще. О том, что Бог хочет, чтобы наши дома, чтобы нам стоять на страже домов наших, чтобы вот эту сторону как-то поднять. Это библейское понятие «дом». Это не то, что вот я сейчас просто здесь. Я один общий пример, два таких конкретных приведу, как Библия все-таки говорит о том, что дом – это единица, с которой Бог считается. Ну, первое – это общее такое, Псалом 111, 3 стих, там написано «обилие и богатство в доме его». То есть Бог считается с домом. Он не говорит, что обилие и богатство в народе моем. Он говорит «обилие и богатство в доме его». В чьем доме? «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди». То есть Бог свое благословение может изливать на отдельный дом. И Бог с этой единицей тоже считается, потому что он ее установил. Как я еще раз повторяю, не в противопоставление всему остальному, а именно вот как такую чудесную гармонию, как чудесное дополнение всего. Ну, один пример положительный, один отрицательный. Положительный пример, мне он так дорог, 35 глава Еремии. Это дом Рехавитов. Это люди не из народа израильского. Ну, сколько я ни пытался проследить, как-то искать, и в исторических, ну, трудно немножко проследить. Но это из потомства тестя Моисеева, вот такой род. Этот род чем отличался? Тем почтением, Бог говорит, что они почитают заповеди отца своего. Я не буду останавливаться на тех заповедях, которые отец оставил. И даже это не самое главное. Главное, Бог отвечает, что они чтут заповеди отца своего. Они чтут заповеди. И этот дом, и Бог обратил на это внимание. Бог еще Иеремии говорит: «Не прекратится муж, предстоящий перед лицом моим». Люди посторонние для Израиля, а Бог говорит: «Не прекратится муж». Недавно такую информацию услышал, что это племя, когда образовалось государство Израиль, это племя там жило. Когда сделали перепись, это племя занимает 2% в Израиле. Эти люди служат в израильской армии, то есть арабы там не служат, их не берут. А это племя служит в израильской армии. Им полное доверие, они на полноправных правах живут в этой стране. 2% населения. Я когда услышал, думаю, Бог слов на ветер не бросает. Бог сказал, этот дом будет перед лицом моим стоять. И он будет стоять. Какими путями, как по истории это произошло, я информации не знаю. Может быть, когда-нибудь встречу. Думаю, как приятно, да, когда дом чтит отца своего, ну, а в общем-то заповедь Божья, да? Чтит заповедь Божья. И даже хотя физически, может быть, и не положено бы им быть в этом народе, а они там. Они там. А вот другой случай. Из народа Божьего, даже из самого центра, можно сказать. Это дом Илия. Священники, такая высокая должность, такое высокое положение в народе Божьем. А Бог что говорит? Ну, не буду все это вспоминать, но за те беззакония, которые в этом доме терпелись, я отрешу от священства всех твоих потомков и буду их томить. При всем, есть такая там еще мысль интересная. При всем том, что я буду благотворить Израилю, твои потомки будут терпеть бедствие. То есть весь Израиль, весь народ будет хорошо жить, а твои потомки будут терпеть бедствие. Вот дом. И на многие поколения. Думаешь, как печально, как по-разному можно для дома своего устроить будущее. Ну, из нашей жизни только один пример приведу. Знаю одну церковь небольшую, два дома в соседстве жили, да и сейчас живут. И там большие семьи. В одном братстве один журнал читали, на одни собрания ходили в одной церкви, в одном объединении на одни молодежные ездили. Все одно. В одном доме все верующие, в другом доме почти никто. Я не буду уже подробности говорить. Это реальный пример вот из нашей жизни. И думаешь, почему? Почему? Одно братство, одно объединение, одна церковь, дома разные, и вот такая разная судьба. Как мы уже говорили, не потому, что Бог одних возлюбил, а других нет, да? Разные подходы, разное устройство дома своего, да? В одном доме вот так и итог. И это не случайно, это не случайно. Господь явил вот такую милость. И думаю, чтобы и нам тоже просить Господа и молиться Ему, чтобы Бог дом наш устроил. Чтобы нам как-то возревновать о доме нашем. Господи, устрой дом мой. Как Давид говорит, устрой, начни же благословлять дом раба твоего. Давид тоже об этом переживал, чтобы дом его был благословен. И оно сегодня тоже, Бог с этим считается. Но несколько моментов таких, хотя об этом, может быть, много и вчера говорили, ну, хоть немножко, как все-таки нам устраивать дом наш, чтобы не просто закончить на этом общие свои рассуждения. Но одну мысль уже она звучала, что к устройству дома очень служит нелицемерная вера родителей. Не нужно иметь чудодейственную веру, не надо, может быть, великие чудеса какие-то творить, а нужно, чтобы иметь нелицемерную веру. То есть, что мы говорим, так мы и живем. Если мы читаем Библию, как мы слышали пример, чтобы мы так и жили. Нелицемерная вера, она очень убеждает детей наших. Она очень убедительна. Когда мы как говорим, как проповедуем, так и живем. Апостол Павел говорит, нелицемерная вера, которая обитала в твоей матери, в бабушке, уверен, что она и в тебе. То есть, чтобы нам не думать, что ну, я не могу быть героем, я не могу что-то большое делать, что мне детям передать, может быть, и сильно и рассказать нечего. Но вот это положение. Моя мама, какая она на собрании, такая она и дома, такая она на работе. Мой папа тоже так же. Это очень убедительное и очень сильное средство. Следующее – это наставление. Дети наши тоже нуждаются в наставлении. А бывает, мы где-то боимся этого наставления. А вдруг я не то скажу? А вдруг не так? В книге «Притча», 1 глава, 8 стих написано: «Сын мой, не забывай наставление отца твоего и завета матери твоей». Кажется, что этот стих к детям, чтобы дети не забывали. Но, с другой стороны, этот стих и к родителям. Потому что есть семьи, смотришь, где нету наставления отца, где папа ничего не говорит детям, где мама ничего не скажет. Дети вырастают и не знают, как жить дальше, и теряются. Им нечего хранить. Поэтому хотелось, чтобы нам, вот родителям, сегодня как-то это приложить к сердцу, иметь наставление для детей. Иметь. Они нуждаются в этом. И даже взрослые дети нуждаются в этом. Нуждаются в том, чтобы у нас было для них наставление. Еще как устраивается дом. Библия нам говорит, мудрая жена устроит дом свой, а неразумная разрушит своими руками. То есть просить у Господа мудрости. А источник мудрости, он у Господа. Он у Бога. Вот здесь такая записка. Я вчера и сказал братьям, что я на беседе отвечу. На день рождения, можно ли проводить в Макдональдсе? Ну, сказать да или нет, думаю, это слишком мало. Во-первых, я хотел бы вот эту несколько мыслей с этой записки взять. Во-первых, день рождения детей наших. Это хороший повод, чтобы нам поставить это событие в ряд, как написано в Библии, чтобы нам, детям нашим, говорить, ложась, вставая, идя дорогою. И я бы сюда добавил на день рождения, это хороший повод, чтобы детям нашим сказать о милости Божией, о их будущей жизни, ну, в зависимости от возраста, чтобы этот день использовать именно вот так, чтобы использовать его в этом ряду, сказать об этом в этот день, сказать по-особенному детям нашим о Господе, сказать по-особенному. И думаю, может быть, тогда уже вопрос и отпадет, где нам этот день проводить. И как? Во-вторых, мне кажется, вот это, ну, об этом уже был разговор здесь на общении, что вот так вопрос ставить можно или нельзя, оно, может быть, не совсем даже правильно этот вопрос ставить. Есть такая английская поговорка: кто топит нефтью, тот топит ассигнациями, ну, то есть купюрами денежными. Я вот так хочу, ну, вопрос хочу задать. Можно ли топить печку денежными знаками или нельзя? А почему нельзя? Можно же топить. И топят. Ну, мы скажем, это не то, что неразумно, это же безумно. Зачем я это буду делать? А вот в отношении к Богу мы иногда так ставим: если Бог не запрещает, значит, я это буду делать. Если церковь не запрещает, я это буду делать. И молодежи мы тоже так говорим. Зачем? Зачем такие вопросы задавать? Зачем топить печь денежными купюрами? Тепла будет немного, а что будет? Нищета и разорение потом будет. Да? Вот так бывает в молодости. Мы иногда, нам кажется, нас никто не убедит, что делать этого нельзя. А что говорит Библия? А что говорит догматика по этому вопросу? Иногда так ставят вопросы. И старшие иногда не знают, что сказать. Да? Ну, и дети топят свою печь вот этими знаками денежными. А что происходит? И думаю тоже, когда вот наши дети где-то в заведениях каких-то, где-то мы там приучаем их. Если они сегодня с нами туда пришли на день рождения, завтра они туда без нас придут. Завтра они туда без нас придут. А взять даже с практической стороны. Как-то наши недавно были в Москве, говорят, 250 рублей – самый никчемный завтрак в этом Макдональдсе. Пошли дальше, нашли столовую, за 80 рублей хорошо пообедали. То есть даже с практической стороны. Но это, может быть, не самое главное. То есть чтобы нам мыслить не просто можно или нельзя, а понимать, чем мы нашу печь топим, да? Может быть, и можно, но зачем? То есть разумность, она не только на запретах строится. Если мне это не запрещено, то я это буду делать. Это неразумный подход. Надо подумать о том, как устроить семью, как день рождения сделать таким днем, чтобы еще напомнить о Боге, еще напомнить, для чего мы живем, еще напомнить, к чему надо стремиться, еще напомнить о той цели, как мы сегодня уже слышали, детям нашим. Думаю, тогда и нам легче будет и ответить на вопрос, как устраивать детям день рождения. Как его устраивать? То есть разумность. Еще что устраивает дом наш? Мы как-то у себя в церкви уже какое-то время вот это насаждаем. Хорошо, когда каждая семья имеет свой день поста. У нас есть общебратские дни поста, как недельные, так и разовые какие-то. Это хорошо. Это хорошо. Но думаю, не менее хорошо, когда дети знают, что вот этот пост папа назначил с мамой. И мы будем поститься, и Бог даст нам милость, Бог даст нам ответ. В одной семье дела пошли плохо. Учителя стали жаловаться, комиссию, и уже вот-вот детей отбирать. Служитель пришел и такой вопрос задает родителям. А вы поститесь? А мама так смотрит такими глазами непонимающими. Говорит, а разве сейчас постятся? Я думала, постились, когда гонения были. Вот так дом наш мы не устроим, братья и сестры. Для того, чтобы устроить дом, нужно иметь вот такой пост семейный. Не такой, который в братском листке нам написан. Это хорошо и на своем месте. А чтобы такой, который, чтобы дети поняли, что это папа, что это мама сказала. Как мы вчера слышали, да, когда папа может только 10 или 20 тысяч рублей дать на лечение, а попоститься не может. Не устроим мы таким образом дом. Ни 10, ни 20 тысяч наш дом не устроит. А истинный вот такой семейный пост, он во многом устроит наш дом и благословит. И еще что устроит наш дом? Чтобы, ну, где-то в нашем неверии не смотреть по сторонам. Да, что-то положительное нам надо смотреть и учиться в других домах, и принимать, и применять в своих. Но чтобы в неверии нам не смотреть. Иногда вот такое приходит. Да посмотри, в той семье дети неверующие, в той семье, а ты что, лучше? И мы иногда руки опускаем. И нам кажется, ну, конечно, я же и не лучше. Я же и не лучше. Мне большим утешением были вот эти мысли, которые Христос высказывает, хотя немножко по другому поводу. Много вдов было в Израиле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Чем эта вдова была лучше других? Да ничем. Верою своей, что она приняла пророка. Много прокаженных было в Израиле, и ни один не исцелился. Если бы Нейман пришел в Израиль и начал бы смотреть по сторонам, сказал бы, покажите мне, кого исцелил Елисей. С чем бы Нейман ушел? Да ни с чем бы ушел. Он не стал смотреть по сторонам. Хотя были у него колебания, были трудности. Были трудности разные. А все-таки вера дала победу. Вера сделала то, что по сторонам он бы не увидел. Поэтому мне хотелось, чтобы каждый дом не в том, чтобы замыкаться от других домов. Нет, это неправильно. Но в том, чтобы каждый из нас для своего дома просил благодать у Бога. И чтобы такие мысли, они не могли нашу веру разрушать. Тот дом этого не имеет, тот не имеет, а ты еще просишь. Да, да, а я прошу, а я прошу. А я приду, и Господь явит мне милость. Пусть Господь через это, через все прославится. Тут тоже такой вопрос еще. Опять же, получается, сейчас очень модно, только почему модно, не знаю, сестрам садиться за руль. Правильно ли делают мужья, разрешая жене сдавать на права? У моей жены есть права. Было время, она возила маму, когда меня не было дома. Сегодня она возит внуков. Когда машин в церкви мало было, она сестер возила. Ну, пусть возит. Если это модно, тогда это нехорошо. Если это нужно, ну, пусть сестры водят машину. Я думаю, здесь просто сама постановка вопроса. Если модно, тогда это не тот путь. Да? А если нужно, ну, пожалуйста, пусть. Если уж так на этот вопрос отвечать. Ну, и последнее, что мне хотелось еще. Что Бог верен. Будем наш дом устраивать. Будем, может быть, в немощи, вот так в страхе. Господи, ну кто я такой, чтобы мне мой дом устроить? Но оно же так и получается. Вступая в брак, мы получаем от Бога не только обязанности. Да, мы много говорили об обязанности. Мы получаем от Бога еще и права, чтобы устраивать свой дом. То есть Бог говорит: я на вашей стороне. Я на вашей стороне. Я помогу вам устроить дом. Только делайте то, что нужно. Вот как Авраам, как его дом выглядел внешне. Ни детей, одна Сара. И кажется, какое там устройство дома, да? А когда Авраам был верен, Бог все устроил. И, как мы говорили сегодня, потомство его действительно как песок морской. Поэтому Господь верен. Он верный Господь. Его обетования неизменны. То, что Господь сказал, и тот дом, который на Господе строит свое упование, он устоит. Не тот, кто, может быть, денег много имеет, не тот, кто, может быть, здоровьем отличается. Это все временное. Оно сегодня есть, завтра может не быть. А вот богобоязненность, страх Божий. Иаков сумел Иосифу передать страх Божий. И дом Иосифа устроился особым образом. Особым образом. И оно точно так же сегодня. Пусть Господь даст милость нам при всем том, что братство делает для детей наших, что объединение делает для наших детей, что, может быть, церковь делает для наших детей. Это нужно поддерживать и возгревать. Но при всем этом Бог еще ждет, чтобы каждый дом еще возревновал. Каждый дом еще ревновал о том, чтобы это, можно сказать, благословение еще ближе было к нам. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся еще Господу. Где-то, может быть, кто-то видит, что в моем доме не так. Чтобы в этом раскаяться и исправить. Чтобы в доме нашем был Божий порядок, Божье устройство и Божье благословение. Помолимся еще Господу. Аминь.